В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. Сегодня мы продолжаем разговор о театральной цензуре. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как, когда и почему российские власти начали контролировать драматические произведения и театральные постановки, и как был устроен институт театральной цензуры в царской России. Этот эпизод можно послушать на всех основных подкастовых платформах. Сегодня поговорим о том, как складывались отношения театра и власти уже после революции 1917 года. Как работали советские цензоры и какие требования предъявлялись к театральному репертуару? Как обходились с теми авторами, кто не вписывался в цензурные рамки? Существует ли цензура в театре сейчас и стремится ли современная российская власть контролировать сцену? Эти вопросы я задала исследователю театра, автору подкаста «Закати сцену» Михаилу Калужскому.
Главлит создается в 1922 году для цензуры всего печатного. А еще через год там же, внутри наркомпроса, создается структура, которую мы знаем как главрепертком, главный репертуарный комитет. И вот эта структура, которая контролирует все, что происходит в театре. Передо мной цитата: «Ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения главреперткома при главлите или его местных органов, облитов и гублитов». Это момент, когда создается огромная иерархичная структура, организованная из центра вниз. А запрещалось вот что: запреты подлежат произведения, содержащие агитацию или пропаганду против советской власти, диктатуры пролетариата, разглашающие государственные тайны, возбуждающие националистический и религиозный фанатизм, а также мистические, порнографические и антихудожественные. И вот это довольно важная штука, потому что всего-навсего 23-й год, но мы видим, что контроль уже не только политический, не только идеологический, но и общекультурный контроль, можно сказать, мировоззренческий. Иначе бы там вот этой формулировки «антихудожественное» не было. Существует гигантский объем того, что пишется, что уже опубликовано, что переводится или уже переведено. И в течение всех 20-х годов главрепертком по-разному решает, как с этим поступать. Мы можем судить о некоторых результатах этого процесса, заглянув в сборник, который издал главрепертком в 1929 году, репертуарный указатель, список разрешенных и запрещенных к исполнению на сцене произведений. Нужно сказать, это существенно, это последний раз, когда советское государство открыто говорило, что можно, чего нельзя. Потому что все пьесы, а также большое количество песен, которые исполнялись, как мы сейчас сказали, на эстраде, оно все есть в этой книжке и разделено на категории. И там есть четыре литеры, четыре категории, и есть безлитерная пятая категория, то, что запрещено. И литеры от А до Г. Литера А – драматическое произведение по своей идеологической установке, наиболее для нас приемлемое, обладающее значительными формальными достоинствами и поэтому рекомендуемое главреперткомом к повсеместной постановке. По линии классического репертуара это такое произведение, которое при наличии высокого формального совершенства своей социально-политической значимости не потеряло значения для советской аудитории. Б – это произведение вполне идеологически приемлемое. В – это произведение идеологически, они вполне выдержанные, но не настолько, чтобы его следовало запрещать. И, соответственно, Г – это пьесы идеологически вполне приемлемые, допускаемые к повсеместному показу по своей форме так называемые агитки. То есть такие, которые содержание формы и язык произведения в достаточной степени примитивны и не сложны. Обычно это репертуар, приуручиваемый к известным политическим кампаниям, историческим дням и так далее. Прежде эти пьесы включались в категорию А. Теперь же они выделены в особую категорию, имеющую литеру Г. Это довольно забавно, потому что идеологическая институция сама признает, что да, у нас есть произведения, которые нам необходимы для пропаганды, но, простите, они очень низкого художественного качества. Это последний раз, когда существовала такая откровенность, но это 29-й год, это год Великого Перелома. Публичное обсуждение, пусть даже в рамках партийного совещания по театральным вопросам, прекращается, И дальше начинается тотальная унификация, объединение всего. Главредпредком постепенно становится частью Комитета по делам искусств, а Комитет по делам искусств в 50-е годы становится Министерством культуры. То есть все это унифицируется, и никаких подобных сборников в публичном в продаже в книжных магазинах не появляется. Дальше это только внутренние документы или главлита, который продолжал существовать до 91 года, или отдела театров и комиссии по репертуару Министерства культуры Советского Союза. В 29 году в этом сборнике тотально запрещен весь Булгаков. Мы знаем, что закончилось это все его попыткой соответствовать и пьесой «Батум» про юные героические годы Сталина. Мы знаем, что в разное время исполнялись не Турбиных и другие его пьесы, но в 29 году все, что он написал, находится под тотальным запретом. Эта система никогда, ни в царские времена, ни в советские времена, ни сейчас, никогда не работала только как жесткая система. Там всегда был значительный элемент человеческого фактора, личных взаимоотношений. Вопрос в том, кто мог найти канал общения с кем-то более высокостоящим. Для меня очень важным примером является то, что 29-й год нам объясняет, почему можно то, почему нельзя. Вот через 5 лет, либо новый этап цензуры в театре, ну, в данном случае в музыкальном театре, это статья «Сумбуру места музыки», которая появляется как редакционная статья в «Правде», и она никем не подписана. И вот это вот совершенно новая реалия, когда о какой-то новой тенденции или о новом этапе репрессий на разном уровне публике сообщают анонимно. Но все понимают, что это важный сигнал. Вот это вот сочетание тотальной закрытости и сигнала, который подается через тотально подконтрольное, но все же масс-медиа, станет важным элементом на многие годы вперед. Что еще запрещено, что разрешено? Там есть вещи, которые нам из нашего времени кажутся совершенно непонятны. Почему-то запрещены какие-то оперы немецкого композитора Хампердинга. Может быть, потому что там есть мистика. Запрещено что-то метерлинковское. Там есть мистика. Запрещено большое количество произведений. И это забавный перевертыш по сравнению с царской Россией, где тоже речь идет о монархах или каких-то королевских персонах. Но если в царской России это запрещено, потому что это фигуры, которые не должны ни в коей мере подвергаться смеянию или критике, поэтому не могут появиться на сцене. В советской России они запрещены, потому что сама идея появления монарха на сцене, она может вызвать совершенно ненужный сантимент аудитории.
А вот мне еще встречалась такая мысль о том, что балет не очень одобрялся, вот в частности речь шла там о Ленине, поскольку Ленин не должен был как-то неприлично плясать на сцене.
Что касается музыкального театра, там вообще болезненная штука для новых советских властей, потому что весь репертуар, условно говоря, Большого театра – это классические произведения, которые, как предполагается, не очень отзываются в сердце победившего пролетариата. На протяжении 20-х годов идет дискуссия, я сейчас очень огрублю, между, условно говоря, главой Наркомпроса Анатолием Луначарским и его критиками слева, условно говоря, политкультом. Луначарский, я очень огрубляю, говорит, а нам важно сохранить классический репертуар, потому что это развивает нашего зрителя-слушателя, это дает представление о высоких образцах, а вместе с этим мы должны создать, ориентирующиеся на высокие образцы, новое произведение музыкального театра. Его критик слева говорит, нет, значит, нам нужно от всего этого отказаться, нам нужно создать новую революционную пролетарскую оперу и балет. И я думаю, условный запрет на танцующего Ленина – это может быть не прямой запрет, а скорее побочный результат вот этой вот дискуссии, которая довольно долго велась открыто.
И опять же, наверное, аналогичным вопросом, что происходило с теми, кто не вписывался в эти цензурные рамки, да, кто-то, получается, подстраивался, кто-то уезжал, насколько это было возможно, кто-то возвращался, как Мирхольд. Могли бы чуть-чуть рассказать о судьбе тех людей, кого государство преследовало?
Тут, конечно, уже появляется запрет на ведение деятельности. Да, в 20-е и даже в 30-е, опять-таки, если мы говорим о Булгакове, как в самом очевидном примере, он не подвергался репрессиям, но в какой-то момент его не издают, его не ставят, он работает в театре режиссером, он переводит, и это не единичная судьба. Огромное количество людей, будучи однажды запрещены как автор того или иного произведения, особенно когда эта ситуация перетекает уже в 30-е годы, их перестают публиковать. С Мейерхольдом там сложно, потому что его взаимоотношения с новой властью носили очень динамический характер, и, в общем, эстетически он приветствовал революцию. Значит, в какой-то момент он вернулся, ибо даже так сказал, в какой-то момент он был, как бы, так сказать, бенефициаром всех перемен, потому что свой театр он открыл, когда он руководил тем самым ТЭО, театральным отделом Наркомпроса. Но ситуация менялась, да, и сначала у него отобрали театр, а потом его просто убили. Тут тоже существенная вещь, когда мы говорим про репрессии. Это же репрессии не только против отдельных людей. Это репрессии против целых театральных коллективов, которые закрываются, которые уничтожаются. Так было с вот, латышским театром Скатубы московским. Мейерхольдовский театр закрыли. Греческий Мариупольский театр, там тоже почти всех расстреляли. Театр Березиль, которым руководил реформатор украинского театра Лис Курбас. Его, собственно говоря, закрыли вообще-то до начала Большого террора в 1934 году. Я не уверен, что тут вообще сколько бы то ни было уместно выстраивание аналогии с предыдущей эпохой. Советская цензура, театральная, музыкальная, литературная, она куда как более тотальна. Она основана на жестком идеологическом основании. И эта жесткая идеология претендует не только на то, чтобы творец или его произведения были лояльны, но за этим стоят еще требования к эстетике. И это принципиально новая ситуация. Послевоенные годы ходили постановления, рекомендовавшие значительно сократить количество переводных пьес, как это было в 1948 году, что надолго прервало и процесс переводов, и публикации переводов, и появление переводных пьес на советской театральной сцене. И это постановление ЦК, тут уже власть в чистом виде обращает внимание на театр, открытым текстом говорит: «Репертуар советских театров должны входить в первую очередь советские пьесы». И дальше начинается новый этап репрессий, потому что 1948 год – это постановление об опере Вано Мораделли «Великая дружба» и борьба с формалистами в музыке. Потом, в 1949 году, это борьба уже не только с формалистами, но и с космополитами, потому что в «Правде» появляется статья об одной непатриотической группе театральных критиков. И это все происходит одновременно с попытками наладить менеджмент театров соответствующим образом, потому что в 1948 году Совет министров сокращает государственную дотацию. Дальше выясняется, что не будут экономить на театрах, потому что слишком важное средство идеологической борьбы. А кроме этого, происходит процесс, который тогда назывался забавным словом «омхачивание», то есть перевод всех театров на мхатовскую модель. И это то, что привело к появлению такого явления, которое когда-то исчезало, сейчас появляется снова, то, что называется директорский театр. Дело в том, что в 1949 году Комитет по делам искусств, будущий Минкульт, упразднил должность художественного руководителя. И до 1989 года никаких художественных руководителей не было, были только главные режиссеры в немножко другом статусе. И главными первыми лицами в театрах стали менеджеры. Но это все прекращается со смертью Сталина, с оттепелью. И дальше идет такая рутинная деятельность, потому что, с одной стороны, есть главлит, который отвечает за книжки, за прессу, и есть управление театров Министерства культуры Советского Союза. А в нем есть еще отдельное подразделение, которое называется «Отдел по контролю за текущим репертуаром». И без разрешения ну, вот этих вот летующих органов на местах и Минкульта никакие спектакли не появляются. Если уж мы заговорили о Булгакове, да, то Любимов предложил поставить заявку на включение в репертуарный план «Мастера и Маргариту» в 1967 году. Ну, вышел она в 1977. И таких случаев бесконечно много. Но, в общем, это такая рутинная деятельность, в которой нет никаких неожиданностей, потому что авторы более или менее понимают, что можно, чего нельзя. Огромный элемент самоцензуры во всем, что происходит. Не случайно более важной фигурой становится режиссер, а не драматург, потому что режиссер режиссерскими театральными средствами может сделать нечто более гораздо яркое, чем может быть заложено в пьесе или написано в ней. Ну, вот это ситуация застойных лет, 60-х, 70-х, 80-х. А с перестройкой все это постепенно откатывается назад, восстанавливается статус худруков. Потом в 91-м, по крайней мере, в Российской Федерации появляется постановление Совмина, которое дает более высокую степень и творческой, и одновременно административно-хозяйственной свободы. И, кстати, вот тогда, в 91-м году, появляется представление, воплощенное на уровне закона, о том, что театры могут быть трех видов собственности. Государственные, муниципальные часто, ну, собственно, как это и сейчас существует.
Ну и, очевидно, собственно, в 90-е я подозреваю, что, как и во всех сферах, в театре тоже многое стало возможно, и цензура перестала существовать.
Я аккуратно скажу так. Мне неизвестны случаи театральной цензуры в 90-е годы.
Но то, что сложилось, наверное, за последние, сколько получается, 20 лет, можно ли это назвать цензурой?
Да, безусловно. Я бы сказал, что не 20, а прям-таки 24, потому что в 2000 году впервые 282-я статья Уголовного кодекса «Разжигание там чего, национальной, расовой, религиозной, в данном случае, вражды» было впервые применено против художественной акции, а именно против проекта Олега Мавромасина «Не верь глазам своим». До этого многие говорили, что 282-я статья неправильная, позорная, но она таким образом не применялась. Это был первый сигнал, на который мало кто обратил внимание. Вообще, конечно, нужно сказать, что та система цензуры, которая сложилась к нынешнему моменту, она во многом формировалась за счет невнимания, расслабленности и того, что общество не замечало тех мер, которые государство постепенно начинает разными способами пробовать по ограничению свободы художественного высказывания. Значит, почему то, что происходит сейчас, это цензура? С одной стороны, никто пока, по крайней мере, не отменял 29-ю статью Конституции, которая говорит, что цензура запрещена. Но, тем не менее, существует большое количество отработанных механизмов по ограничению свободы художественного высказывания, что является цензурой. И для этого приняты законы. Принципиальное отличие этой ситуации от всех предыдущих заключается в том, что когда мы говорим про сферу культуры, мы не знаем, кто является субъектом принятия решений. Конкретный губернатор или конкретный человек в администрации президента, но тем не менее цензура работает, потому что спектакли снимают, цензура перерастает в репрессии, потому что людей сажают в тюрьму за спектакли. А я, кстати, всегда настаиваю на том, что, конечно, при всей драматичности того, что происходило с седьмой студией, первое театральное дело – это, конечно, дело Берковича Петричук, потому что к ним предъявлены претензии не экономического, а непосредственно содержательного свойства. Их преследуют и держат в тюрьме не за неправильно заключенные контракты, а за их художественные высказывания. В 2003 году произошло два важных события. Сначала какие-то православные активисты написали письмо мэру Лужкову тогда и худруку Малого театра Юрию Соломину из-за того, что на сцене Малого театра приходил фестиваль балета «Гранба», и там французский хореограф Анжелен Преджакаш в своем спектакле «Благовещение». Эти, значит, активисты увидели ужас, однополую любовь, потому что и Деву Марию, и Архангела Гавриила танцевали две женщины. Тогда вот никто на это не обратил внимания в 2003 году. Но в том же 2003 году идейные соратники тех, кто описал Кляузена при Жакаже, разгромили выставку «Осторожная религия» в Сахаровском центре. Тогдашнее руководство Сахаровского центра подало в суд на погромщиков, но осудили кураторов выставки. И вот это все начиналось уже тогда, 2005-й, «Дети Розенталя» в Большом театре. Спектакль шел, но уже было какое-то возмущение активистов. Насколько я могу судить, первые случаи отмены спектаклей стали происходить примерно в 2011 году, и они тогда казались совершенно комическими. Вот как, например, когда администрация Камчатского края потребовала от местного театра изменить текст спектакля о Золушке, потому что тогда сократили часовые пояса, и восточный часовой пояс был отменен в сказке о Золушке, король переводит часы. В общем, власти Камчатского края решили, что это издевательство над федеральной властью и лично над президентом Медведевым, и губернатор запретил этот спектакль. И все хохотали. Что же происходит? На самом деле это было достаточно серьезно, и нет никаких оснований предполагается, а что конкретно камчатский губернатор действовал по указанию, не знаю кого, администрации президента, это не имеет никакого значения. Губернатор понимал, что уже созданы условия, в которых такая мера может быть принята. За год до этого еще был скандал в Омске со спектаклем «Ждем тебя, веселый гном», когда в этой афише местные власти увидели издевательство над ростом медведя. То есть, в общем, 10-11 год в разной степени, в разных местах что-то такое происходит. 12-13 и особенно 14-й, когда начинается война, это уже становится повсеместным. Это Тангизер в Новосибирском оперном, отморозки Серебренникова, Руслана Людмила Чернякова, День Победы Дурненкова в театре на Таганке. Огромное количество спектаклей исчезают. На них обращают внимание власти разного уровня. На них обращают внимание те или иные общественные организации, естественно, как правило, националистического или клерикального толка. На них обращают внимание религиозные деятели. И все это сопровождается принятием вообще-то новых законов. Это Мизулинские законы о запрете пропаганды ЛГБТ. Дальше появляются новые статьи в Уголовном кодексе, или они модифицируются. Реабилитация нацизма, оскорбление чувств верующих. Ну и, конечно, венцом всего этого является закон о фейках, который принят уже в 22-м году. И все это сопровождается разного рода действиями, которые направлены на самую суть существования театра. И когда, например, мы говорим про то, что произошло с фестивалем «Золотая маска», это не просто проблема Национальной театральной премии. Ведь в том виде, в котором она будет существовать сейчас, там практически отсечено участие негосударственных театров и отсечено участие независимых экспертов. Ты теперь, чтобы получить Национальную театральную премию, должен быть куда ближе к государству, и это не фигура речи и не эмоциональная оценка, а это формальный критерий. Спектакль не может быть номинирован без согласия местного министерства культуры. А кроме того, на это мало кто обратил внимание, пока это касается только театров федерального подчинения, вот в этом январе уже появилось требование, чтобы государственное задание, которое всегда носило только количественный характер, оно касалось и содержательных показателей, а содержательные показатели – это создание произведений, направленных на традиционные российские духовно-нравственные ценности. И на вопрос, а как те ценности определять, Министерство культуры отсылает к указу президента номер 809 об утверждении основ государственной политики и укреплении этих самых традиционных ценностей. Это указ, подписанный в ноябре 2022 года. Все, что происходило в год начала полномасштабного вторжения, это логическое завершение того, что происходило в год начала войны, в 14-й, и в ходе всей подготовки к нему. Да, мы все когда-то не понимал и даже иронизировал над законом об иностранных агентах, а вот сейчас в Алтайской краевой драме снимают спектакль по пьесе Шендерович. Ну, мы не знаем истинной причины, почему это происходит, но директриса театра публично говорит, а зрителям не нравится, что у нас идет пьеса иностранного агента. И вот это вот сочетание как бы народной инициативы, законов, позволяющих ограничивать высказывания, и умение конкретных чиновников свободно трактовать эти законы, приводит к совершенно конкретным актам театральной цензуры.
А с вашей точки зрения, почему власть так боится театра, так стремится контролировать, и к чему все это может привести?
Давайте я начну со второго. Россию это уже приводит к тому, что, я думаю, очень сильно растет ощущение опасности. С ощущением опасности растет самоцензура. И если посмотреть, как за последний год-полтора поменялись репертуары российских театров, мы увидим триумфальное возвращение российской и советской классики, безопасных, проверенных временем текстов, сокращение количества современной драматургии, а то, что остается, это лишено социальной, не говоря уж политической остроты, тенденция к тому, что театр в меньшей степени станет тем зеркалом, в которое нужно смотреть в обществе. Это одно. Второе, с ним будет все в порядке, на него государство будет продолжать тратить деньги, и люди будут ходить в театр. В российском театре где-то с середины нулевых и до 15-18 годов происходил бум. Бум качественный и количественный. Это были годы эксперимента, появления новых имен, невероятной открытости, возможности ознакомиться с тем, что происходит во всем мире. Это, кстати, Еще одна важная вещь – это возможность. Российский театр тоже лишен. На международные фестивали будут приезжать, и уже приезжают театры из других стран, не из Европы. Был расцвет театра, и театр стал одним из самых интересных и абсолютно доступных искусств, ну, для горожанина, естественное дело, того самого пресловутого среднего класса, который и был основой протеста, пока протест существовал. Театр – это же такая штука, которая происходит здесь и сейчас. Да? Ты книжку запретил, и все, ее нет. Ее убрали со складов, убрали с полок. Ты никогда не знаешь, что произойдет на спектакле, что, собственно, мы видели, когда люди в начале 22-го года в ходе спектакля или после спектакля в разной форме заявляли свой протест. Поэтому театр и в силу своей важности, и в силу своей перформативной природы нуждается, безусловно, в дополнительном контроле. И именно расцвет российского театра, который начал происходить где-то 20-15 лет назад, и причина того, что он вызывает такое пристальное внимание. Плюс еще надо сказать, что театр, интересный театр, новый театр, перестал быть исключительно принадлежностью столиц. В театры стали ходить в самых разных городах, в самых разных точках страны. Этому, кстати, способствовала «Золотая маска», которая много приложила усилий для популяризации того, что делается в Минусинске и Кудымкаре в масштабе всей страны. Власть воспринимает театр как возможную площадку для подрывного высказывания. Власть будет находить возможности устраивать показательные процессы. У власти есть весь набор инструментов для того, чтобы это делать, и, может быть, появятся какие-то новые. Что же я говорю, может быть, и точно появятся какие-то новые. Вот тот театр, который существовал в России на своем пике, выберем условно 15-й год, он в своих самых заметных проявлениях находился в прямой и открытой оппозиции к той новой норме, которую декларировали власти. Консервативному повороту, гомофобии, специфически понимаемому патриотизму. Театр не то чтобы был инструментом политической борьбы, но он говорил про другие ценности. Говорил с предельно точной артикуляцией, очень заметно, интересно, привлекательно. Пусть деятели театра и не преследовали конкретных политических задач, даже не высказывались на политические темы, но это было совершенно очевидным препятствием в этой вот тотальной попытке унифицировать все.
Михаил Калужский был гостем подкаста «Человек имеет право». И, кстати, о том, как в принципе появилась цензура в России и каких сфер жизни касалась, мы рассказывали в 2020 году. Ищите эти выпуски в архиве подкаста «Человек имеет право». А сегодня его вела я, Наталья Джампаладова.